Спасибо тебе, Господь Иисус, за Дух Святой, за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно уже пребывают в каждом из нас лично. Мы принимаем с благодарением и просим Тебя Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, помажь ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И мы принимаем прямо сейчас, что Дух премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего, делая их способными и понять и принять больше того, о чем они просят и помышляют. Спасибо Тебе, Иисус, за сверхъестественные способности, которые прямо сейчас силой Святого Духа сокрушают всякую твердыню тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение. Измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу, да приходит свет и да уходит тьма во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. Да снимается с души всякое покрывало тьмы во имя Иисуса. Иисус, мы принимаем, что мы будем научены Господом. Мы принимаем, что Дух Твой, начавший в нас доброе дело, будет совершать его прямо сейчас силою Твоего Святого Духа, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за Твое служение. Мы благодарны Тебе за то, что откровение прямо сейчас наполняет наш ум, проливая свет на всякую тьму и проливая, дает ответы на каждый вопрос. Во имя Иисуса мы принимаем. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что Дух Твой могущественно служит каждому из нас лично. И мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Мы ожидаем, что прямо сейчас откровение будет проливать свет во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Я принимаю и благодарю во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему, и сегодня у нас по счету с вами третья встреча, посвященная вере и водительству Духа Святого. Давайте я сразу очень коротко обозначу как бы цель этой темы. Цель этой темы. На сегодняшний день сложилось так, что совмещение веры и водительства Духа Святого не всем дается. Не всем дается, объясняю почему. По причине того, что мы в свое время научились все делать сами, и это была такая крайность, то после рождения свыше мы с удовольствием все отдали Богу. Это вторая крайность. Поэтому, когда нам сказали, помолитесь на Слове Божьем, и Бог будет делать, о, это нас обрадовало еще больше. Поэтому мы с удовольствием помолились и отдали все Богу. Ты это делай. Вроде бы здесь ничего плохого как бы не просматривается. Но в этом есть определенная крайность. Ни одно обетование не реализуется само по себе. И ни одно обетование реализуется не без вашего участия. Крайность, которая возникла, это есть результат мудрости земной, душевной, бесовской. То есть мудрость земная, она всегда ведет из крайности в крайность. То есть это ее особенность, то ли создавать крайности, то ли вести из крайности в крайность. Настоящая тема, она помогает не то, что устранить крайности, она помогает вам сформировать правильное отношение к практике веры в соединении с водительством Духа Святого или к развлечениям голоса Духа Святого. Если вы хотите действительно практиковать веру, то, как мы с вами говорили, как только вы молитесь, это не то, что вы нажали кнопку, теперь Бог будет делать. Как только вы помолились, вы фактически пригласили Божье участие в решении того вопроса, на основании обетования которого вы помолились. То есть, по сути дела, молитва веры – это приглашение. А Бог действует по этому приглашению, потому что Он пообещал. Плюс Его милость превозносится, плюс по вере, чтобы было по милости. То есть, по сути дела, любое обетование – это Его благоволение, которое само по себе не реализуется. И в целом мы и вносим этот баланс, устраняя определенные крайности. Поэтому будьте внимательны. Я верю, что вы практикуете молитву веры. Но я также и в своем духе имею свидетельство, что попрактикуя молитву веры, возможно, те, кто ее практикует, не всегда внимают тому, что происходит в их духе, когда практикуют. Потому что одна из особенностей молитвы веры, что она всегда и происходит из духа. А из духа никогда не происходит ничего такого, чтобы оно дальше не имело развития. Об этом учит Царство Божие. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. И подождите, на этом не заканчивается ничего, на этом все только, оказывается, начинается. Но чаще всего, когда совершают молитву веры, такое впечатление, что все на этом и заканчивается. То есть я уже помолился. А теперь что? Я просто исповедую. Подождите, а зачем вы исповедуете, если вы при этом не слушаете? Само по себе исповедание, оно не направлено на то, чтобы производить на Бога впечатление или оказывать давление. Любое исповедание создает определенную атмосферу, в которой вы должны внимать, что происходит во время того, как вы исповедуете. То есть каждое Божье обетование, оно богодухновенное, потому оно формирует определенный климат. Но в этом климате вы должны быть внимать тому, что происходит с вами, когда вы говорите. Я не верю, что с вами ничего не происходит. Потому что всякий раз, когда я работаю с обетованием, в моем духе начинает что-то происходить. Я знаю, что когда я начинаю работать с обетованиями, обетование работает со мной. Обетование работает со мной. И когда оно работает со мной, оно как светильник высвечивает то, чего не должно быть, и показывает то, каким оно должно быть. То есть вот работа обетования. А теперь скажите мне, как просто можно исповедовать, и при этом не реагировать на это? Это приводит к определенным проблемам. Поэтому весь этот материал направлен не то, чтобы отменить исповедание, а весь этот материал вносит как раз ту ясность, которая помогает убрать как крайности, так и разочарования. Я могу вам сказать очень много крайностей в отношении практики веры. И не меньше разочарований. А крайности сами по себе всегда активируют религиозное движение. Потому что религиозный дух, он в основном хватается за крайности. Поэтому сегодня мы продолжим этот материал. И я обозначу некоторые основные моменты по нашей второй встрече. Я обозначу именно только тезисы. Первый тезис, который я обозначу по второй встрече. Применение веры на основании обетований не отменяет необходимости слушания и водительства Духом Святым. Не отменяет. Следующий тезис. Применение веры не отменяет внимания и следования за голосом Духа Святого. И следующий. Не рассматривайте саму молитву как ответ на вашу просьбу. Я же помолился. Рассматривайте молитву как соединение с тем, кто ответит на вашу просьбу. То есть нет смысла звонить в дверь, а потом убегать. Но нет смысла. Хотя иногда именно молитвы так и выглядят. Вы позвонили в дверь, а сами убежали. Следующее. Ответ на молитву будет результат совместных действий того, кто сеет семя веры, и того, кто обещал, что даст с этого семени урожай. И последний завершающий тезис по второй встрече. Как только совершена молитва и обетование веры сказано вслух, с верой, применившему обетование необходимо сразу ожидать указания от Духа Святого. Я верю, что если вы такие простые истины ухватитесь, то вы поймете, что когда вы обращаетесь к Слову, вы обращаетесь к Богу, который не молчит. Оно даже логично, послушайте. Оно даже логично. Что когда вы обращаетесь к личности, то обратиться и не слушать в обратную сторону, это просто получается чисто монолог. Подождите, Бог личность. С ним важен диалог, а не монолог. Поэтому очень важно, когда вы обращаетесь к обетованиям, произносите их вслух, ожидать, что он по этому поводу начнет говорить. И сегодня мы рассмотрим ряд примеров. Сегодня я буду брать много примеров. В большей степени мы сегодня посвятим примерам, которые в большей степени связаны с, как с моей личной жизнью, так и с какими-то разными ситуациями. Мы под разными углами рассмотрим фактор веры и водительство Духом Святым через развлечение голоса Духа Святого. Рассмотрим такой пример. Сначала приму такой общий пример, который поможет нам в нашей душе, именно в душе, выставить правильный взгляд на практику веры и следование за голосом Духа Божьего. Возьмем такой пример. Допустим, вы купили своему 5-летнему сыну велосипед и поставили в гараж, сказав ему, как только ты подрастешь и захочешь на нем ездить, подойди ко мне, и я тебе его дам. То есть у вашего ребенка есть обетование. Он знает это обетование, и оно в целом уже имеет утешение. И вот наступает момент, когда ваш ребенок, будучи уже достиг какого-то возраста, когда он может нормально чувствовать себя на велосипеде, подходит к вам и на основании этого обетования просит вас дать ему велосипед. Давайте немножко обозначим, о чем говорило ваше обетование. В проекции, о чем говорят Божьи обетования. Давайте я обозначу, о чем говорят Божьи обетования. Обетование Божье говорит о том, что Он уже дал, и то, чему Он готов обучить, чтобы участник завета имел это во всей полноте. То есть каждое Божье обетование, оно не несет в себе только дать. Нет. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Каждое Божье обетование сверхъестественно само по себе. Его сверхъестественность предполагает влиять на все, что естественно. Иначе оно не сможет реализоваться в этом бесславном мире. Поэтому всякий раз, когда вы обращаетесь к Божьему обетованию, вы фактически призываете Царство Божье на естественный физический мир. Естественно, что Царство Божие, приходя, оно будет влиять не только на вас, но и на ваше окружение. Царство Божие никогда не приходит незамеченным. То есть Бог не относится к группе партизанов, как лидер партизанов. Вообще Бог, когда приходит, Он никогда не остается незамеченным. Поэтому, когда вы призываете Царство Божие через обетование, приходя к вам, оно начнет влиять на вас, на то, что вокруг вас, и на всех людей вокруг вас. Это когда вы все делаете правильно. Естественно, не реагировать на это у вас не получится. Вы по-любому реагируете. Самая худшая реакция, которая есть такого верующего, вообще не обращать внимания на то, что происходит. Причем, что не обращают внимания системно. То есть отказываются, раз, отказываются, два. И достаточно три раза, и Дух Святой больше не будет вам по этому поводу ничего говорить. Поэтому каждое Божье обетование говорит о том, что Он уже дал, и то, чему Он готов обучить, чтобы участник завета имел это во всей полноте. То есть обетование еще имеет обучающий момент. Приготовить вас. Ну, конечно, приготовить вас. Поэтому ваш сын подрос. Это не пророчески. Ваш сын подрос. Подошел к вам. Попросил у вас велосипед. Возникает вопрос к вам. Сколько еще раз ребенку нужно попросить, чтобы он научился ездить на велосипеде? Подождите, брат Олег, здесь неправильно стоит вопрос. Он попросил велосипед? Да. А при чем здесь научиться? Дай Бог, чтобы вы услышали, о чем я говорю. Каждое Божье обетование уже говорит о его благоволении. Если вы думаете, что 32 раза повторить Божье обетование, до Бога дойдет, оказывается, что он что-то пообещал, то это как раз больше вы создаете на душевном уровне. Поэтому сама по себе просьба совершается один раз, потом начинается благодарение. Благодарение как раз и есть тот место климата. Давайте еще раз рассмотрим. Сколько еще раз ребенку нужно попросить велосипед, чтобы он научился ездить? Послушайте, просить и учиться ездить, при чем здесь это? Чтобы научиться ездить, нужно начать ездить, правильно? Ну, я, во всяком случае, понимаю, что это именно так. Хорошо, следующий вопрос. А сколько ему надо раз поблагодарить родителя, чтобы научиться ездить на велосипеде? Опять вопрос стоит как бы неправильно. Я провокационно это все делаю целенаправленно, чтобы вы понимали, что если вы о чем-то Бога попросили, то теперь ваша часть научиться принять. Не его часть дать, а научиться принять. Принятие – это наша часть, это не его часть. Если Бог что-то пообещал, и вы это попросили на основании того, что Он пообещал, то Он уже дал. Научиться принять – это наша часть. Научиться принимать – это наша часть. Это никогда не было Его частью. Брат Олег, а почему сразу не даст? Послушайте. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Каждое Божье обетование, оно совершенно. Мы живем в несовершенном мире. И чтобы совершенное в несовершенном мире нашло свое место, надо что-то менять. Поэтому, когда мы просим что-то на основании обетования, начинается процесс убрать то, что не нужно, и формировать то, что нужно. Любое Божье обетование, оно влияет. Оно не просто так, что есть и все. Когда Бог стал реализовывать обещанное в Египте и сказал Моисею, приди и скажи, что произошло? Весь Египет поднялся. Весь Египет поднялся. Я более чем уверен, что когда вы начинаете молиться за спасение родных и близких, о, вы много чего себе начинаете узнавать. Потому что вам начинают рассказывать все, что о вас думают. И потом возникает вопрос. Брат Олег, вы же сказали, что я когда буду молиться за его спасение, он будет спасен. Конечно, он будет спасен. Но вначале тайное станет явное, потаенное выйдет наружу. Это принцип прививки. Вы знаете вообще, зачем детям делать прививку? Сама прививка имеет цель заразить их в слабой форме. Чтобы иммунная система стала работать. То есть фактически, когда вы берете обетование, вы проводите инъекцию в слабой форме. И она начинает активироваться. Царство Божие растет. Естественно, вы за это время много узнаете не только о себе, но и окружающих вас. И это хорошо. Если вы не настраиваетесь на это, то, возможно, вы отступите сразу. Как сказал один муж Божий, пока не молился за исцеление, я даже не знал, какие у меня болячки. Как говорит, только помолился за исцеление, причем исцеление от насморка. Вот. Вдруг откуда не возьмись. Подождите, оно не взялось ниоткуда, оно было. Просто когда он взял обетование, исцеление, применил его к себе, оно тайное сделало явным. И оказывается, там не только насморк. Оказывается, там не только насморк. Это работает. Послушайте, мне нравится, что когда приходит свет, он не высвечивает только одну кучку мусора. Это нормально. С другой стороны, если вы не готовы взаимодействовать с Богом, который есть свет, то включая свет, закрывайте глаза. Но принцип страуса не работает, во всяком случае, долго. Тогда последующий вопрос возникает. А что ему надо, то есть что надо ребенку, чтобы велосипед, который уже принадлежит ему, был для него в благословении? Ну, опять-таки, мы подходим к тому, что нужно научиться на нем ездить. Вот так каждое Божье обетование. Вопрос не в обетовании, вопрос в его принятии и применении. Если вы научитесь принимать обетование, вкладывая в свои уста и в сердце, и применять в соответствии с тем, как Дух Божий будет вас вести, то каждое Божье обетование, придя в вашу жизнь, оно будет больше делать, чем просто дать вам то, о чем вы просите. Обетование Бога, как выражение Его воли, служит основанием для взаимодействия сторон и то, чему начинает учить обещавший после применения его в молитве. После применения его в молитве. Конечно, если вы выпуливаете 150 обетований, причем все они почему-то в разных направлениях, то вам сложно и самим сориентироваться, где он начал с вами действовать. Я прочитаю вам из 2 Петра, 1 глава, 19 стих, который часто используют, особенно в темах, связанных со Словом Божьим. Там написано, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, обетование. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику». Хорошо, подождите, но вы обратились как к светильнику, наверное, с какой-то целью, правильно? То есть, если вы включаете свет, то с какой-то целью, правильно? Сияющему в темном месте. С какой целью он сияет в темном месте? Чтобы вы увидели, как в этой ситуации действовать. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Фактически это рема. Пока не придет сила для исполнения того, о чем говорит пророческое слово. Итак, обетование, как его благоволение, это то, на основании чего Бог готов с вами работать, если вы об этом его попросите. То есть он готов обучать, приносить изменения, чтобы было исполнено обещанное. Обетование уже говорит о его воле, а ваша просьба к нему на основании обетования служит для Бога сигналом для начала вашей подготовки к принятию обещанного. Это прекрасно. Поэтому есть ряд обетований, которые лучше никогда не исключать из своих исповеданий. Это обетования в большей степени, которые связаны с его планом для вашей жизни. Потому что изо дня в день мы должны входить в ряд каких-то заданий. Изо дня в день мы должны получать какие-то наставления, и хотения, и действия должны производиться в нашем духе. Есть обетования, к которым мы обращаемся периодически, но есть те, которые должны быть всегда. Это боговодительство и то, что связано с его заданиями для повседневной жизни. Это обязательно. Это то, что я вам рекомендую, потому что в этом вопросе не должно быть, знаете, как рефлекс. Ударили по ноге, а, точно, да. Нет, так не должно быть. Послушание не должно быть рефлексом. Оно должно быть постоянно. Тогда оно послушание. Поэтому отец, послушав просьбу сына, говорит ему, это в нашем примере, «Хорошо, с сегодняшнего дня я буду говорить тебе, что тебе надо делать, чтобы, сев на велосипед, ты чувствовал себя уверенным и у тебя хватило сил». То есть велосипед будет в благословении, если сын послушает наставление отца. После того, как отец начал исполнять обещанное, начало реализоваться обетование. Прочитаем еще один стих из 2 Петра, 1 глава, с 3 по 4 стих. Этот стих тоже часто используют, когда учат о практике Слова Божьего, записанного. «Как божественная сила Его дарована нам, отмечу уже в прошедшей форме времени, все потребное для жизни и благочестия». Давайте узнаем, когда даровано. Потому что даровано, это значит в прошедшее время, это было сделано когда-то и через что-то. Через познание призвавшего нас. То есть, как только вы приняли Иисуса Спасителем, в ту же секунду вместе с Духом Божьим в ваш дух пришли все обетования, которые «да» и «аминь». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Слушайте внимательно, дабы вы через них сделались. Мне нравится это слово «сделались». Дабы вы через них сделались. Дабы вы через них сделались. Вот когда вы поймете слово «сделались», то оно буквально означает «изменились от чего-то, какого-то состояния, перешли к другому состоянию». Брат Олег, я не знаю, как мне двигаться в дарах. Вот я бы хотел двигаться в даре истолкования, а у меня не получается, дабы вы через них сделались. Вот я бы хотел двигаться в даре развлечения, а у меня не получается, дабы вы через них сделались. Вот я бы хотел, а не получается, дабы вы через них сделались. Еще раз давайте объясним. Мы, как сверхъестественные, черпая от сверхъестественного, должны усвоить, что все сверхъестественное совершается таким же сверхъестественным путем. И Слово Божие или обетование, оно само по сверхъестественно. И оно делает сверхъестественно то, что вы умом объяснить не можете. И вам чаще всего мешает именно логичность мышления. А как будет это? Дух Святой осенит вас. Как будет это? Как будет это? Через обетование сделаетесь. А можно как-то, брат Олег, по-другому? Нельзя по-другому, потому что должно быть по вере, чтобы было по милости. Дабы вы через них сделались причастниками или одним целым с Божьим естеством. Итак, с момента совершения молитвы до Божьего ответа есть очень важный период. Мы его немножко отмечали на нашей прошлой встрече. Это период, в который Дух Божий работает с вами, чтобы вы могли принять обещанное во всей полноте, без всякого недостатка. Поймали эту мысль? Иоанна 14 глава 29 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». И в вопросе молитвы и принятия, в том числе, научит вас принять обещанное. Научит вас принять обещанное. То есть это очень важный момент. Обычно этот период от момента молитвы до момента принятия, чаще всего этот период просто закрыт. Почему? Никто и не планировал слушать глаз Господень. Рассматривают обетование как кнопочку. Бинь. Сколько, брат Олег, я должен нажать эту кнопочку? 360 или 362 раза? А можно я буду нажимать 10 раз каждый день? Может, так быстрее произойдет? А если я буду поститься и нажимать? А если я ляжу на живот и буду нажимать? А если я что-то Богу пообещаю и буду нажимать? Знакомые молитвы, да? Не, вы обещайте, пожалуйста, обещайте по полной программе. Какой смысл вам обещать, если он пообещал? Поэтому не рассматривайте обетование как кнопочку, а Бога не рассматривайте как кого? Как автомат, на который надо нажать через кнопочку. Будьте особенно сейчас внимательны. Бог, как ответ на вашу молитву, формирует в вашем духе модель принятия и дальнейших действий. То есть фактически начинает производить в вас соответствующие хотения и действия. Где? В духе. Дух Святой свидетельствует кому? Духу нашему. Когда вы усвоите простую дисциплину, что каждое Божие обетование попадает в ваш дух и активирует именно все процессы в вашем духе, а не где-то. И ваш ум будет самый, кстати, не в курсе всех вопросов. Потому что это то, что происходит в вашем духе. Сердцем веруют, из духа придет сила реализации обетования. Поэтому все процессы, как ответы на молитвы, будут происходить именно в вашем духе. То есть ответ Божий на молитву – это не только сама вещь, о которой вы помолились, а изменение в организации всей жизни и формирование всего необходимого для принятия. Потому что благословение Господне или то, что приходит как ответ – обогащает и печали с собой не приносит. То есть Бог никогда не действует частично. Если Он на что-то отвечает, как на просьбу, то Он будет отвечать так, что вы никак усомнитесь, что это Бог. Потому что там будет во всей полноте. О, брат Олег, я молился, вы знаете, я молился Богу. И Бог дал мне ответ на молитву. Только мне пришлось еще доложить и одолжить. Вы мне будете рассказывать об этом? О, Бог меня благословил, только мне пришлось, вот знаете, еще докладывать. И я могу вам сказать, когда люди верят в то, что вот так Бог реагирует, они, по сути, потом и сами так поступают в отношении других. Сами поступают. То есть они не могут быть благословением. Вы хотите сказать, что такое Бог в благословении, когда дает вам чуть-чуть, а, пожалуйста, остальное докладывайте сами. Это что, благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит? Ну, брат Олег, ну, пути Господни неисповедимы. Придумайте себе все, что угодно. Но я знаю, что Бог есть Бог избытка. И если Он дает, то мало не покажется. Брат Олег, а вдруг это меня разрушит? Не, глупца разрушит обязательно. Но ваша глупость не останавливает его щедрость. Ваша глупость может мешать вам, но ему не мешает быть щедрым. Итак, ответ на молитву начинается с вашего духа и души. Именно они первые будут переживать активное участие Духа Святого в принятии обещанного. То есть в духе будет формироваться образ, в душе устраняться ветхий характер и закрепляться характер нового творения – во Святом Духе, то есть человек, созданный по образу. Из невидимого происходит видимого. То есть мы видим, что любая просьба к Богу, она всегда связана с определенными процессами реализации обещанного. Будут и обучающие моменты, и наставляющие моменты, и корректирующие моменты, будут разные моменты. И не происходит это все сразу, есть какой-то период формирования. Давайте рассмотрим молитву, часто ее используют на основании 90-го псалма. Берем 90-й псалом, рассмотрим его. То есть те, кто применяют 90-й псалом, чаще всего ожидают, что через этот псалом или через обетование, представленное в этом псалме, будет предоставлена сверхъестественная защита и охрана. Ну, во всяком случае, я знаю, что в основном по этой причине. Поэтому, используя это обетование или 90-й псалом, исповедующие его ожидают то, что в их жизни будет происходить то, что там говорится. Аминь. Но когда исповедующий 90-й псалом не знает, как действует Бог, послушайте здесь внимательно, не знает, как действует Бог, он будет ожидать, что Бог все, что там представлено в 90-м псалме, будет исполнять сам. То есть в его уме 90-й псалом – это кнопка, которую нажал, а Бог дальше пусть действует сам. В большинстве случаев это так. Если вы думаете, что я что-то придумаю, спросите у человека, который исповедует 90-й псалом. Подойдите, спросите. Ты исповедуешь 90-й псалом? Он скажет, да. Скажи, а что ты делаешь после того, как ты его исповедуешь? И вы поставите человека в такое затруднительное положение, возможно, которым он никогда не сталкивался. Ну, я благодарю Бога за то, что он исполняется. А еще что делаешь? А что мне еще делать? Вот и все. И это не относится только к 90-му псалму. Я просто беру 90-й псалом, потому что 90-й, 22-й, чаще всего их используют. Но в большинстве случаев, если вы спросите, а что вы делаете потом? Благодарю. А дальше? Все. Ну, как вас привести на злачные пажити? Скажите мне. За ухо? Ну, как вас привести на злачные пажити? Если дальше вы ничего не делаете. Как реализовать 90-й псалом, если дальше не внимать в его реализации? Это невозможно. Потому в большинстве случаев 90-й псалом, даже для тех, кто его исповедует, в большинстве случаев не работает. Они потом и задают вопросы, приходят разочарования, обиды и все. Я исповедую 90-й псалом, почему он не работает? Я исповедую 90-й псалом, я вот и шел, на меня упал камень. Почему он не работает? Не, он работает. Но он работает в жизни тех, кто внимательный. Давайте я еще раз напомню, как работает Царство Божие. Я вам читаю, как работают все обетования. Независимо, какое оно. Так работает Царство Божие. Все обетования, которые представлены в Завете с Богом, работают по одним и тем же правилам. Других правил не существует. Если человек, рожденный свыше, не знает эти правила, конечно, ему легко втулить что-то другое. Но есть записанные правила действия Царства Божьего. И я читаю вам эти правила, и постарайтесь их зафиксировать, потому что 90-й псалом работает по этим же правилам. Читаю вам эти правила. Марка 4 глава с 26 стиха. «Царствие Божие, или то, как, что в нем происходит, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, в нашем случае это молитва веры на основании 90-го псалма. И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». То есть, точнее сказать, он не видит, это сокрыто от его глаз, но не от его духа. Это говорит о том, что в его духе начинаются определенные процессы, которые представлены дальше. «Ибо земля, дух, сам собой производит, реагирует». Смотрите, попало семечко, что начинает? Что-то происходить. Что-то происходить. Что там происходит? Нет, я вас прошу, что у вас происходит. То, что у меня происходит, это тайна. Но не для вас. Это тайна не от меня. Это тайна для вас. Но для меня это не тайна. Оно происходит во мне. Оно происходит во мне. Ибо дух, земля, сама собой производит, реагирует. Сперва зелень. Это какое-то желание, которое приводит к какому-то событию. Потом колос, это тоже какое-то желание, которое тоже приведет к какому-то событию. Причем это желание может выражаться, вы просто что-то сказали вслух. Или что-то пошли и сделали. И в том и в другом случае это семя тоже, которое будет производить породу своему. Потом полное зерно в колосе, это также может быть желание или событие, говорящее о приближении жатвы или исполнении обещанного. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Я вам перечислил, как происходит в Царстве Божьем. Конечно, хотелось бы сразу чики-брики. Не, я согласен, что есть чудеса. Но не живите только чудесами. Чудеса – это суверенное Божье вмешательство в определенный ход событий, когда он уже понимает, что этот человек – это его последний день. Да, есть люди, которые Богом помазаны для чудотворения. И в моей жизни тоже происходят чудеса. Но я понимаю, что я, как подданный Царству Божьему, должен жить определенным порядком Царства Божьего. Периодически происходят чудеса. Я не всегда задаю Богу вопрос, почему они происходят. Потому что я благодарен Богу за чудеса. Бог любит делать подарки. Я тоже своей дочке делаю подарки. И не всегда делаю эти подарки, когда она меня просит. И для нее это чудо. Но на самом деле это мой подарок. Бог любит делать подарки. Поэтому иногда происходят чудеса, а ты просто спасибо, и на эту тему закрыта. Поэтому, поверьте, не всегда обязательно Бога просить. Он знает, Отец, что вам надо. Итак, как мы уже с вами увидели, из правил Царства Божьего само по себе ничего не происходит, а тем более без вашего участия, потому что все происходит где? В вашем духе. А теперь скажите, как в вашем духе все происходит и должно происходить без вашего участия? Но никак не получится. Это все равно, что вы скушали что-то вкусное, а оно переваривается, и вы здесь ни при чем. Не, будет ваше участие там. Но скорее участие вашего организма. Но тем не менее переваривается для кого? Для вас. Для вас. И если вы отнесетесь к этому с пренебрежением, то в тот момент, когда оно переваривается, вы можете начать какие-то действия делать, которые эти процессы сорвут все. Поэтому на основании исповедания молитвы, веры, по 90-му псалму, Духом Святым, в духе человека, сразу начинают происходить процессы или начинает информировать Дух Святой о том, что для человека важно сделать, чтобы избежать того, что несет проклятие. То есть сам по себе Дух Святой, извиняюсь, сам по себе 90-й псалом уже говорит о том, в каких моментах он может вас предупреждать. Поэтому для Духа Божьего важнее профилактика проклятия, чем вытаскивание из него. Для Духа Божьего важнее профилактика. Поэтому чаще всего Дух Святой действует на опережение. В определенных случаях на опережение даже без вашего исповедания. В определенных случаях. Просто обетования, они как бы помогают вам фокус выставить. И в фокусе вас легче наставить. Ну а так наставить вас со стороны, когда ваш фокус рассеян, немножко сложнее. Но если вы учитесь быть ведомыми Духом Святым и различать Его голос, то это реально и даже без вашей молитвы. Потому что Дух Святой есть Дух профилактики. Поэтому применять веру и исповедовать обетование без внимания к Духу Божьему – это путь к разочарованию. Чаще всего и приходит разочарование. Когда человек исповедует, но не слушает Дух, приходит разочарование. Я читаю вам то, что сказано Духом Божьим через царя Соломона. Послушайте внимательнее, я верю, что вы сейчас услышите ответ о многом о том, о чем мы говорим. Притчи 1 глава с 20 по 33 стих. «Премудрость Божья возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собрания проповедует, она никогда не молчит. При входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания?» Здесь так интересно складывается все. То есть мудрость Божия разговаривает сама с собой. Ну а с кем еще разговаривать? Она сама с собой разговаривает, сама задает себе вопросы, потом сама на них отвечает. А мы как бы со стороны, да. Она говорит, доколе. Потом говорит, обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, а вы не послушались. Слышите? Я звала, а вы не послушались. Вы не внимали. Слышите? Я звала, а вы не внимали. Брат Олег, ну я был занят. Ну, это же не в этом дело. Вы взяли Слово Божие, да. Вы исповедовали 90-й псалом, да. Почему вы не внимали? Ну, брат Олег, а вдруг, если бы этот кирпич не упал, я бы пошел куда-то, куда мне надо было идти, и там бы что-то произошло еще хуже. Да вы можете придумать все, что угодно. Брат Олег, может, это кирпич Божий промысел? Конечно, на глупца нужна палка, я согласен, 100%. Но поверьте, палка вас ничему не научит. Потому что палка останавливает глупость, но не придает мудрость. Некоторым верующим без палки вот они никак, вот никак. Брат Олег, вот правильно. Детям нужно всегда палку применять. Я даже не буду это комментировать. Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы. Послушайте, это что, молча происходило? Нет, это говорилось в дух. Отвергли? Отвергли. И обличений моих не приняли. Подождите, это в дух приходило все. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Заметьте, это все есть следствие чего? Следствие невнимания тому, что происходило в духе. Тогда будут звать меня, я не услышу. С утра будут искать меня, не найдут меня. Слава Богу, что у нас на сегодняшний день есть имя Иисуса, которое позволяет нам все-таки избежать того, что в Ветхом Завете было неизбежно. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Вот вам 90-й псалом. Итак, что мы видим с вами? Что безопасность, как и ответ на исповедание веры, достигается через исполнение сказанного Духом Святым в Дух рожденного свыше. Дух Святой сказал: «Сын мой, словам моим внимай, и крича моим, преклони ухо твое». 90-й псалом. Я вам описал просто 90-й псалом, потому что привыкли делать это полуавтоматом. Если вы исповедуете 90-й псалом, тем более будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе, особенно в общественных местах. А может быть даже просто, когда вы планируете куда-то идти или куда-то ехать. Потому что, исповедуя 90-й псалом, вы фактически просите Бога профилактики каких-то событий. И, возможно, вы куда-то планируете ехать, а Дух Святой говорит: не сегодня. Ну почему не сегодня? Я же исповедую 90-й псалом. Значит, я могу ехать сегодня. Он, дьявол, хотел меня остановить. И, слава Богу, я исповедую 90-й псалом. Все, мне нечего бояться. И вперед. И вперед. Давайте я вам приведу пример не по 90-му псалму, а из пример из благословений, который произошел в моей жизни, буквально свежий пример. Ну как свежий, то есть в смысле в этом году. Не, в прошлом. Да, в прошлом. Значит, не такой свежий, но хороший пример. Все знают обетование из благословений. Второзаконие, 28 глава, 6 стих. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Я часто использую это обетование, особенно когда еду куда-то на большие расстояния. Большие расстояния, я понимаю, что я должен быть благословен на входе, на выходе своем, я исповедую это. По сути дела, исповедовал и хорошо. Но вот произошла история, которая в целом дала мне еще раз и еще раз понять, что исповедание – это предложение Богу участвовать в каких-то процессах. Происходило все так. Мы с братом выехали с Карпат, ну из Татарова, мы ездили туда отдыхать. Выехали рано утром в 6:30 и ехали, был сильный туман. А кто знает дорогу сегодняшний день от Ивано-Франковска до Львова, сейчас там сделали абсолютно новая дорога, прекрасная. Но был сильный туман. То есть хотелось, конечно, ехать быстрее, но по причине того, что туман ехал медленно, а еще так получилось, что мы уткнулись в фуру и ехали за фурой, и фура едет медленно. И мы уже устали от того, что просто зайди медленно. И у меня появилось такое, знаете, думаю, ну сколько может заехать? Дай-ка я ее обойду. А так как там сплошные серпантины, найти место для обгона очень сложно. Поэтому ты ловишь любой момент, чтобы только совершить этот обгон. И вот я принял решение обогнать. Искал только момент. И вот такой момент предоставился. То есть, как мне показалось, что этот участок, это как раз то место, где я могу обогнать. И только я приготовился нажимать на газ, вдруг раз, желание ушло. Я оп, не стал. И как только я убрал ногу с газа, проезжает фура по встречной, куда я хотел выйти. Просто эта фура не включила противотуманки по каким-то причинам, и ее фактически видно не было. Казалось бы, событие, ну, слава богу, знаете, кто-то сказал, повезло. Нет, не повезло, что-то произошло. Потом мы приезжаем домой, и моя жена говорит: Олег, ты знаешь, что произошло буквально этим утром? Я говорю, а что? Говорит, друг, с самого утра, она любит поспать утром. Для нее утром встать, это лучше вам исповедовать 90-й псалом, если вы решили ее разбудить. Говорит, друг, утром у меня пропадает сон и сильное побуждение молиться. И я встала и стала молиться на иных языках, молиться. И так минут 10, а потом раз, все отошло, и я снова уже была готова лечь спать. И я легла спать. Я говорю, ты знаешь, что происходило? Я рассказываю ей. Послушайте, я исповедую обетование. Но что делает Дух Божий? Он начинает действовать, производя хотение и действие. Он произвел хотение и действие в жене молиться, а во мне хотение и действие остановиться в том, чтобы я не начал действовать. Хотя я ему сказал, что мне бояться, Господь, пастырь мой, бу-бу-бу-бу, и пошел. А теперь скажите мне, что бы произошло, если бы ни жена не слушала, ни я не слушал? Произошло бы ДТП, причем бы несчастный случай. И, конечно, всегда бы нашлись те люди, которые бы сказали, ну вот, и что? Исповедуют, веруют, и что? Мы же говорили вам, что это не работает. То есть вот именно чаще всего по невнимательности к тому, что происходит в духе, гибнут дети Божии. Дух Божий проговорил к жене, Дух Божий проговорил ко мне. Представьте, проигнорируем, потому что мы исповедуем. И все. И трагедия. Таких трагедий происходит, и вы знаете, много таких трагедий. Возникает вопрос, брат Олег, почему гибнут такие люди? Потому что такие люди были невнимательны к Духу Божьему. Но они ж такие люди, какая разница? Знаете, именно такие люди, когда они в динамике многих событий, иногда забывают послушать. Просто забывают послушать, потому что событий много, динамика большая, много того. И настолько увлекаются, что бывает послушать. Потом происходят какие-то трагические события, и у людей возникает вопрос. Филиппийцам 2.13. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. По своему благоволению. Подождите, но это благоволение, оно направлено на того, чтобы ответить на вашу молитву. А если вы не будете слушать? У меня очень много ситуаций происходило, когда Бог предупреждал события. Послушайте, он не давал мне по затылку, чтобы я терял сознание, и как раз потерявши сознание, отлежался, а там что-то произошло. Нет, он побуждал меня о чем-то молиться, я молился, а потом я понимал, что когда я помолился, я потерял желание что-то делать. И в определенных случаях я даже не знал, чем это закончится, потому что событие не происходило. Буквально самый свежий случай. Надо было ехать в Днепр. В Днепре, в Никополе, это как раз, когда пурга была. И я понимал, стоит вопрос, менять резину, не менять. У меня на машине стоит летняя резина. Менять на зимнюю или не менять? Ну, я уже практикую определенное слышание голоса Духа Святого во время того, как общаюсь с людьми. Я спрашиваю одного брата, как ты думаешь, мне менять резину или не менять? Я задаю ему вопрос, а сам слушаю сюда. Человек достаточно опытный водитель. Она говорит, ну... Раз он сразу зашел в Google, ну, понятно, посмотрел погоду, говорит, ты знаешь, в общем-то, по погоде резину можно не менять. А я слушаю сюда. Поговорили с ним, закончили, я иду, а внутри менять. Хорошо, звоню в Днепр к пастору. Говорю, как там у вас погода? Он говорит, ну, было плохо, сейчас уже все тает. Хорошо, солнышко. Внутри менять. И вдруг до меня доходит, послушайте, что если ты спросил у Духа Святого, менять или не менять, и он тебе сказал менять, то ты уже не можешь не исполнять, даже если ты консультируешься. Иначе зачем спрашивать? И я понял, все, я буду менять, независимо от того, что я услышал. Слышите? Я буду менять, независимо от того, что я услышал. И я поменял, конечно. Я поменял не потому, что я, знаете, как вот на Бога надеюсь, я верблюда привязываю. Я поменял, потому что у меня было слово. Я задал Духу Святому вопрос. Он ответил. А что я буду с этим ответом делать, это, вы же поймите, это остается за мной. Он не будет надо мной стоять, и раз я поехал, проколол колесом. Чтобы я такой не уехал. Нет. Я получил слово менять. Я поменял, мы поехали. И когда мы ехали от Кировограда до Кривого Рога, там просто метель была, пурга. Просто пурга. Конечно, дорога, в общем-то, не то, что там дорога была, знаешь, занесена и все. Нет. По дороге, может быть, возможно, и на летней резине можно было бы проехать. Но просто мело. Я не знаю, что могло бы произойти, если бы я не поменял. И я не стал об этом думать. Потому что я поменял, мы доехали до Кривого Рога. Как только заехали в Кривой Рог, все, там уже лето. А уже когда от Кривого Рога подъезжали к Никополю, там уже и близко снега ничего нет. Что могло бы быть, если бы я не поменял? А я не буду об этом думать. Я сделал то, что я сделал. Я приехал туда и обратно, прекрасно доехал. И ничего сложного не было в том, чтобы мне поменять. Это не заняло много времени. Я просто показываю, как иногда мы задаем вопрос, получаем ответ, а потом мы не делаем это. Зачем задавать вопрос, если вы не собираетесь исполнять то, что он сказал? А, ну, брат Олег, я же исповедую Слово Божие. Я же стою на обетовании. Так зачем вы задаете вопрос? Давайте приведем еще пример в финансовой сфере. Я стою в вере Богу о финансовых чудесах. Потому что чаще всего сам вопрос сеяния и жатвы для меня уже не вопрос. Я практикую это регулярно, сею каждый день, жну каждый день. То есть для меня это уже, как знаете, как комбайн работает. Но я нуждаюсь в финансовых чудесах. Финансовые чудеса – это немножко другая область отсеяния. То есть есть приношение, а есть сеяние. Десятину я сейчас не трогаю. Вот приношение относится к чудотворной силе Божьей, благодати и умножения. Я сею каждый день, потому здесь я привожу в действие закон каждый день, закон сеяния и жатвы. Что же касается чудес, то это связано с приношением. Приношением – это не сеяние. Приношениях сказано, как и о десятине, что приношение относится к тому, что Бог говорит вам приносить. Поэтому приношение, как и десятина, если вы не реагируете на Божие указания в приношении, это называется непослушание, за что приходит проклятие. Давайте я обозначу, что такое приношение в сфере финансов. Приношение в сфере финансов – это сумма денег, определенная Богом, а не человеком. Бог определяет сумму, Бог определяет, куда эту сумму принести. Вы при этом просто тот, кто ее имеет. Поэтому я всегда желаю финансовое чудо. Поэтому я всегда открыт к приношениям. Для меня вопрос приношений – это вопрос следующий этап – чуда. Приношение – это указание Бога, которое приходит в дух, не в ум. Бог говорит сколько, Бог говорит что и Бог говорит куда. Приношения в Библии бывают разного характера, как материальные, как финансовые, так и всякие другие. Приношения не относятся только к деньгам. Так вот, я был в офисе, и ко мне пришла женщина. Она бывший пастор, у нее проблемы с сыном, и она пришла и плачется мне. Я понимаю, что когда уже плачется, то это уже как бы потом где-то в конце скажет о том, что вот нужно то-то нужно. А учитывая, что я уже практиковал развлечение голоса Духа Святого в своем духе, я слушал, что происходит во мне, когда она плачет. А во мне ничего не происходило в духе. Абсолютно спокойствие. Она поплакалась, я говорю, давайте я за вас помолюсь. То есть я даже не дал возможность развивать тему дальше. Давайте я за вас помолюсь, я помолился и все, и отпустил ее. Она пошла, я закрываю дверь и вдруг спросил у нее, сколько ей надо. Я говорю, сестра, остановитесь, а сколько вам надо денег? Она говорит, 10 тысяч. И я говорю, придите завтра. Вот и весь разговор. Послушайте, я стою, Бог мой, да восполнит всякую нужду по богатству своему. Я стою в финансовом чуде. Я знаю, что финансовое чудо берет свое начало в приношении, через послушание в сфере финансов. Но заметьте, само по себе финансовое чудо не происходит. Я ожидаю, что будет указание. И вот приходит женщина, которая вообще не связана с финансовым чудом. И Бог говорит, дай ей. Я ей даю. На следующий день я ей даю деньги. Она благодарит, а мне благодарность как такового не надо, потому что я делаю то, что я должен был сделать на основании того, что он сказал. Потом эта женщина спустя какое-то время снова появляется. Я не размышляю над тем, что вот она опять пришла, ей снова нужны деньги. Я снова слушаю сюда. Слушайте, снова слушаю сюда. А Дух Божий говорит, спроси, сколько ей надо. Она говорит, ну, мне нужно там 200 гривен. Дай. Я дал 200 гривен. Хотя я знаю, что, по сути, все, что происходит с ней, это не решение вопроса. Но если я включу логику, то не надо включать дух. Потому что я ожидаю своего финансового чуда. Послушайте, я работаю над чем-то. Это мне не вопрос объяснять правильно, что она делает или неправильно. Не вопрос рассказывать ей, что так не действует. Это, послушайте, это не мое дело. Если Дух Святой мне не говорит это говорить, я не говорю. Все. Я работаю над своим вопросом. Конечно, я получил свое финансовое чудо, 100%. Я вам говорю о том, что если я стою на слове, Бог мой да восполнит всякую мою нужду по богатству своему. Здесь момент чуда. То это не значит, что это произойдет само по себе без вашего участия. Я ожидаю указания от Бога. Я сейчас говорю о приношении. Всякий раз, когда мне нужно финансовое чудо, я ожидаю указания. И указания происходят. Буквально недавно, когда я был на конференции, до конференции я уже получил указание, кому сколько дать. И когда я увидел этого человека, я уже знал, сколько ему нужно дать. Потом подошел еще один, я получил еще одно указание, дать еще этому. Я там, знаете, я стоял как на раздаче. Я не буду говорить вам, сколько я раздавал, чтобы вы остались здесь со мной в зале. Но их это было удивление, для них это было удивление. Такие деньги просто берет и раздает. Я не раздавал, я выполнял свои задания. Потому что я всегда настроен на чистоту чуда финансового. На финансовое чудо. Мне нужно финансовое чудо. Оно мне всегда нужно. Но я знаю, что финансовые чудеса начинаются через послушание в приношении. Хотя я при этом сею каждый день. Сею каждый день. Я знаю, что сеяние и жатва – это механизм, который работает всегда. Поэтому я его всегда поддерживаю, он всегда работает. Но мне нужно чудо. А чудо – это уже послушание сказанному в дух. Это немножко другая область. А теперь давайте исключим внимание к тому, что говорит дух. Просто исповедание. Бог мой, да восполнит всякую мою нужду по богатству своему в славе. Как вы думаете, что бы я делал на конференции? Я бы подходил к каждому и ожидал. И Бог вам что, ничего не говорит? А вам? А вам? Вот так это и происходит, чтобы вы понимали. А иногда для активности Бога кто-то становится рядышком с кем-то и громко молится о том, чем он имеет нужду. Ну, чтобы слышал как минимум два туда, два спереди, два сзади. А вдруг, да? А вдруг? И получается, какой смысл стоять на обетовании, да? Никакого смысла нет. Вот люди стоят на обетованиях, но не внимают в дух. Естественно, никакого результата не получают. Поэтому спустя какое-то время этим обетованием уже никто не пользуется. Потому что они уже устали исповедовать то, что, брат Олег, я уже столько исповедую, никто не подходит, мне ничего не дает. Послушайте, вы для кого исповедуете? Для себя или для них? Но я верю, что Бог будет производить в них хотение и действие. А вас? А вам не принять? С благодарением. Вот это и происходит на сегодняшний день. В сфере финансов у меня особенно легко двигаться, потому что я в свое время пережил юбилей в сфере финансов. Поэтому в сфере финансов я понимаю, что всякий раз, когда я беру в свою руку семя и высвобождаю свою веру, я знаю, что урожай уже пошел. Что же касается финансового чуда, как только я говорю Богу о финансовом чуде, я сразу слушаю, когда он мне скажет и сколько он мне скажет. Все. Когда, сколько, кому. Все, я уже жду. Брат Олег, а про меня ничего не говорил? Ничего, про вас ничего не говорил. Поэтому вера не отменяет водительство Духа Святого, а наоборот подключается к нему. Неважно, в какой сфере. В сфере исцеления тоже. Возможно, вы исповедуете обетование исцеления, не можете понять, почему Дух Святой, или вы не понимаете даже, что это Дух Святой, но у вас постоянно какое-то отвращение к этой пережаренной картошке. Вы молитесь за что? Да, брат Олег, печень меня что-то стала подмучивать. А вы молитесь, и что Дух Святой говорит? Ничего не говорит. Ничего не говорит. Ну, вообще с вами что-то происходит? Тошнить стало от картошки. Ничего не говорит. Конечно, ничего. Уже печень говорит, уже желудок, они уже в союзе, в тандеме, знаете, хоть так достучаться. Иногда мне даже самому интересно, вот когда люди говорят, что то не происходит, то не происходит. Я сажусь с ними и начинаю задавать вопрос. Я называю это срезать. Делаю срез. И я понимаю, что то, что он живой, это милость, превозносящая сюда. Потому что реально он должен был уже умереть где-то на каком-то этапе. Но он не умер, потому что в этом Царство Божие не прославится. Так Давид сказал, ну толку с того, что я умру, кто себя прославит. Поэтому Дух Святой не делает какие-то вещи, блокирует, нейтрализует, чтобы все-таки довести его до, чтобы ему кто-то сказал. В большинстве случаев, по причине именно невнимания Духу Святому, люди доходят до момента, когда падают. В большинстве случаев. Слова мои внимай, крича моим преклони ухо твое. Я не верю, что если человек использует обетование, Дух Святой ничего не производит. Семя посеяно, да, оно всходит. Причем мы не сеем простые семена, мы сеем благословенные, Богом обеспеченные силой, властью и могуществом семена. Они не могут не произрасти. Не могут. Теперь возникает вопрос, что происходит, когда вера отделена от слушания голоса Духа Святого? Когда вера отделена от слушание голоса Духа Святого, это становится платформой для целого ряда как теорий, так и крайностей. Этим пользуется только дьявол. Рождаются теории, рождаются крайности. Вот некоторые из теорий и крайностей. Теории такого характера или крайности такого характера. Достаточно только исповедания и верить. Поверьте, это тоже крайность. И, как я сказал в самом начале, что эта крайность есть результат как раз рабского мышления. Раньше мы все тянули на себя, теперь все скидываем на Бога. То есть из одной крайности в другую крайность. Другая крайность. Чем больше ты исповедуешь, тем больше вероятность того, что будешь услышан. Это тоже крайность. Абсолютная крайность. Следующая крайность. Исповедание обетования с верой не работает. Пошла другая крайность. Следующая крайность. Бог не всегда отвечает на молитвы веры и так далее. Я не буду перечислять целый список крайностей. Крайности, теории, разочарования – это то, что всегда является результатом отделения веры от развлечения голоса Духа Святого и следования за ним. Давайте я подведу резюме. Это еще не конец, не последняя встреча. Потом мы рассмотрим еще библейские примеры. Я подведу небольшое как бы резюме по сегодняшней встрече. Какое бы обетование вы не использовали, как только вы вкладываете его в свои уста и в сердце, обязательно фокусируйте свое внимание на то, что происходит в вашем духе. Если вдруг в вашем духе вдруг появится желание, не в соответствии даже с этим обетованием, работайте над этим желанием. Возможно, есть что-то, что в вашей жизни вообще сорвало стоп-кран для работы Духа Божьего. И пока вы с этим не разберетесь, пока это не убрано, оно будет тормозить не только это обетование. Возможно, это связано с тем, что вы кому-то не простили. Возможно, связано с тем, что вы что-то не сделали из того, что должны были сделать, хотя знали, что нужно это сделать. То есть, как только вы начинаете работать с обетованиями, Дух Святой начинает сразу проливать свет на то, что мешает ему. И если вы внимательны к тому, внимательны для покаяния, внимательны для изменений, для корректив, то очень быстро придет порядок, и вы очень быстро встанете на колею принятия. Но если вы исповедуете обетование, абсолютно не внимаете тому, что происходит в вашем духе, то самое ближайшее, что вам светит, это разочарование. Просто разочарование. Потому что результата не будет раз, два, три, а потом вы скажете, что толку с того, что я исповедую? Толку с того, что я исповедую? Брат Олег, я буду просто молиться на иных языках. Но даже молитва на иных языках тоже нужно слушать Дух. Тоже нужно слушать Дух. То есть в любом случае слушание в Дух остается неотъемлемой частью любой молитвы. Любой молитвы. В Духе она, на языках она, на понятном языке. В любом случае слушать надо. Для младенца гораздо проще нажимать кнопку. Гораздо проще. Нажимает. Если надо, что-то пообещает, будет кричать, будет ругаться, ну что-то нажимать. Стремитесь к зрелости. Если вы используете обетование и хотите иметь результаты по обетованию, обязательно слушайте, что происходит в вашем духе. Так, во-первых, у вас не будет разочарования, и вы будете всегда в практике как веры, так и водительства Духа Святого. Никогда не разделяйте эти две дисциплины, потому что так в таком случае разочарование неизбежно. Трагедии неизбежны. Поэтому обязательно, используя обетование, слушайте, что происходит в вашем духе. Возможно, когда вы слушали сейчас этот материал, Дух Божий вам о чем-то напомнил или что-то обозначил, или где-то пролил какой-то свет. Обязательно придите и приведите в порядок это домой. То есть не оттягивайте это. Не позвольте, чтобы это было забыто или оставлено. Возможно, вы о чем-то молились и пришли к разочарованию, что это не было отвечено. Это не было отвечено. Это не было услышано. Отвечено оно было, оно не было услышано. Поэтому вернитесь к этому вопросу. Возможно, это важный для вас вопрос. Вернитесь к нему, помолитесь и слушайте, что происходит в вашем духе. Возможно, уединитесь, возможно, создайте какую-то атмосферу тишины, чтобы вы могли быть достаточно внимательны к тому, что происходит в вашем духе. Так вы научитесь получать ответы на любую вашу просьбу. Для себя я уже извлек такой урок, что любая моя просьба – это предмет для работы со мной. Поэтому если Бога о чем-то прошу, я знаю, что моя просьба несовершенна. Брат Олег, ну вы же на основании обетования. Да, я молюсь на основании обетования, но сама просьба может быть не в соответствии с Его волей. Поэтому я ожидаю, что моя просьба всегда будет откорректирована в соответствии с Его волей. И чаще всего это именно так и происходит. Чаще всего именно так это и происходит. Поэтому я уже открыт для корректировок. Поэтому я молюсь и слушаю. Слушаю. И начинают приходить корректировки. Корректировки. Это нормально. Корректировки – это не отказ. Это попытка привести вас к тому, чтобы вы таки получили. Разницу видите? Религия все представляет так. Если Богу не угодно, Он тебе не даст. Подождите, вы сорвали стоп-кран. Если Богу не угодно то, о чем вы просите, Он расскажет то, что Ему угодно. Религия говорит стоп, все, Он не даст. На самом деле будет диалог, будет тому, что подвести к вас, к тому, чтобы вам. Брат Олег, а если я молюсь о том, чтобы иметь квартиру в Киеве, а Дух Божий постоянно говорит со мной про кобыляки? Я сегодня в офисе сказал, это город, который по направлению на Днепропетровск, на Днепр. А моя сотрудница аж улыбнулась. Она думала, что я что-то сказал такое. Это такой городишко небольшой, кобыляки называют. Послушайте, если вы молитесь о том, чтобы иметь в Киеве жилье, а Бог говорит вам про кобыляки, то там вы благословлены. А здесь нет. Ну, брат Олег, у меня все выросли в Киеве. Я коренной киевлянин, все в Киеве. Конечно. Только мы не от мира сего. Поэтому определяйтесь. Поэтому в целом вы тогда будете понимать, что как только вы начинаете о чем-то молиться, Бог сразу вносит коррективы, нужно тебе это или не нужно. И заметьте, это во многом помогает нам не устраивать со своей жизни эксперимент и не захламлять свою жизнь. Вы можете ее так захламить ответами на свои просьбы, что потом не знаете, что этим всем делать. Как один муж Божий рассказывал, как он молился, не буду говорить за что, и получил таки. Потом спустя месяц понял, что это все теперь будет занимать всю его жизнь. Я сказал: Господи, забери меня, от меня это. Они: подожди, ты же это просил. Ну, я не знал, что оно мне не надо, так что ты не спросил сразу? Вы понимаете, что вот это важный момент, что вот это младенчество побуждает нас оказывать на Бога давление, чтобы получить это. Послушайте, Он готов вам подсказать, что для вас лучше. Он не то, что скажет, это для тебя не надо. То есть вы молитесь за жилье в Киеве, Он скажет, даже не проси. Так что он в палатке, что ли, жить? Он будет говорить с вами про жилье, только не обязательно в Киеве. А если в Киеве, то он сам расскажет, что для вас лучше и в каком районе. Но почему бы нет? А опять-таки, давайте в крайность пойдем. Давайте мы будем просто исповедовать, а он по ходу разберется. Пожалуйста, исповедуйте, как вам нравится. Хорошо, давайте поблагодарим Бога и продолжим эту тему. На следующей встрече мы затронем уже какие-то библейские примеры, чтобы закрепиться раз и навсегда и снять эту тему, чтобы из крайности в крайность не идти. Пусть у нас будет все в балансе, пусть будет и вера, и обетование, и пусть будет и водительство. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над нами и помогаешь нам не устраивать со своей жизни эксперимент. Помогаешь каждому из нас лично быть и эффективными, и плодовитыми. Помогая каждому из нас лично утверждать Царство Божие как в своей жизни, так и в своем окружении. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе за Твой труд. И Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Твой Дух могущественно действует в их душе, проливая свет на всякую тьму, и душевно слепых делает зрячими, а измученных отпускает на свободу. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за наставление, за мудрость, за свет, который могущественно действует в их душе. Прямо сейчас. Помоги каждому из них принять ответ на свои вопросы. И помоги им в дальнейшем, различая Твой голос, получать ответы на свои молитвы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот материал. И за каждого человека, который будет в дальнейшем его слушать, получая откровение в своей душе во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты сделал нас и богатыми, и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.